Языки говорили, что именно гонения на алкоголь привели к власти роялистов, сторонников короля и свободной продажи спиртного. В 1660 году был коронован Чарльз II, объявивший длительные возлияния патриотическим долгом каждого англичанина. «Пьешь вино? Ты англиканской веры, ты свой. А если не пьешь? Наверное, ты скрытый пуританин, ты неправильной веры и враг короля». В городах появились лихие банды сторонников короля, которые силой затаскивали прохожих в пабы и заставляли их покупать выпивку. Правители справедливо считали, что чем больше народ пьет, тем меньше хлопот он доставляет властям, а те, кто воздерживался от выпивки и объявлял себя трезвенником, подлежали аресту, как тайные сторонники врагов монархии и не раскаявшиеся пуритане. Их подвергали жестоким избиениям и казнили. В общем, стоило человеку сказать, что у него нет настроения пить, как его прямо в пабе могли спокойно прикончить. На Руси никогда, ни в один период ее истории, выпивка не была признаком лояльности. На царском перу не поднять за здравную чашу во здравие царя и великого князя всея Руси было бы политически некорректно. Но какой процент населения Руси принимал участие в таких пирах, и сколько раз в год они происходили? Британский опыт попросту не имеет никаких аналогов в жизни Руси. У нас никогда не заставляли пить. Из правила есть исключение. Петр I и его всешутейный всепьянейший собор – мерзкая пародия на церковь и ее обряды. Но только в порядке бреда можно считать Петра типичным русским царем, а его время – обычным периодом русской истории. Черный миф о русском пьянстве. Доказывая утверждение о чрезмерном пристрастии русских к алкоголю, особенно часто ссылаются на воспоминания западных путешественников XVII века, и в частности на Адама Алиария. Адам Алиарий утверждал, что ни один народ так не предается пьянству, как русский, и даже духовенство не составляло исключения. Духовные особы часто так напиваются, что только можно по одежде отличить их от пьяных мирян. Впрочем, и описания Алиария очень двойственные. Не успев рассказать об ужасах русского пьянства, он делится новым откровением. У Алиария находим описание одного из кварталов Москвы, построенного специально для иноземцев – поляков, литовцев, немцев, которых из-за частого и слишком обильного винопития называли «налейками» от возгласа «налей». Это название появилось потому, что иноземцы более московитов занимались выпивками, и так как нельзя было надеяться, чтобы этот привычный и даже прирожденный порок можно было искоренить, то им дали полную свободу пить. Чтобы они, однако, дурным своим примером не заразили русских, то пьяной братьей пришлось жить в одиночестве за рекой. Однако, вот, казалось бы, справедливость и восстановлена. Всем сестрам раздали по серьгам, но не тут-то было. Установка на создание порочного образа народа очевидна. Противоречивые, исключающие предвзятость утверждения, подобные приведенным выше, не принимались во внимание. С настойчивым упорством на протяжении веков цитируются только те наблюдения иноземцев, в которых говорится о русском пьянстве. Некоторые современники в том же XVII веке возмущались столь вопиющему передергиванию фактов. Хорват Юрий Крижанич, сам приехавший в нашу страну, дабы послужить ей на пользу, заявлял: «Пишут не историю, а извительную и шутейскую песнь. Наши пороки, несовершенства и природные недостатки преувеличивают и говорят в 10 раз больше, чем есть на самом деле. А где и нет греха, там его придумывают и лгут». И так свершилось. Запущена лживая, унизительная, политически ангажированная сплетня. Нас судят и осуждают, брезгливо морщатся и выталкивают из европейской семьи. Мы недостойны. Любопытно, кто же эти строгие судьи, поборники нравственности? Из каких городов и весей приезжают носители истинных, нам недоступных ценностей? А судьи кто? Судьи – горчайшие пьяницы, любители крепких напитков. В XVII веке по всей Европе быстро распространялись спиртные напитки. Национальным напитком Франции стал коньяк. В Шотландии и Ирландии получила популярность виски. А в Англии, Нидерландах и Германии в ходу был джин. Он привлекал дешевизной и высоким градусом. К джину пристрастилась беднота, в том числе и женщины. Правительство не раз начинало беспокоиться беспробудным пьянством народа, но все попытки борьбы с неумеренным пьянством неизменно терпели фиаско. Король Яков I в 1603, 1607, 1610 годах издавал законы, запрещающие кабачикам напаивать посетителей, но законы не работали. Современники вспоминали: В большом употреблении были следующие афиши на пабах. Простое опьянение – пенс, мертвецкое – 2 пенса и солома – даром. В королевстве пьянство приняло размеры возмутительные. В пабах давка постоянно. Пьянство – это мода, и каждый ей честь оказывает. Непьющий не считается джентльменом. Так писал доктор Бартон, которому пьянство народа совершенно не нравилось. В Лондоне появились целые улицы, где нельзя было встретить ни одного трезвого человека. На знаменитой гравюре Уильяма Хогарта воспроизведена одна из пьяных лондонских улиц того времени, где народ лежит в повалку. Как пьянка в Англии стала признаком лояльного гражданина, уже говорилось. В начале XVIII века правительство несколько опомнилось и подняло налог на джин. Но такой шаг спровоцировал в 1743 году кровавые мятежи. Беспорядки охватили крупнейшие города, и тогда власти уступили и снизили налог, чтобы обеспечить людям дешевый кайф. Не случайно к концу XVIII столетия британцы, а вовсе не русские, считались самыми большими пьяницами. Так и хочется взять пример с цивилизованной Британии, не правда ли? В общем, на Западном фронте без перемен. Это нисколько, впрочем, не мешает, начиная с XVI века, насаждать миф о русском пьянстве планомерно и агрессивно. У политики двойных стандартов очень глубокие корни. А в это самое время ни о чем не подозревающий народ живет себе своей собственной жизнью, ничего не стыдясь и не догадываясь о своей мрачной репутации. Вторую монополию на алкогольную продукцию по настоянию известного патриарха Никона ввел в XVII веке царь Алексей Михайлович. Порядки, установленные великим князем Иваном III, первая в истории России монополия на все спиртные напитки, утратились в смутное время. Основательно укрепившаяся династия Романовых наводит порядок в своем доме. Запрещены частные кабаки, а царевы кабаки, то есть государственные, названы кружечными дворами, по одному на город, с резким ограничением продажи водки населению. Одна чарка водки в руки, 143,5 грамма. Особо не разгуляешься. Утверждение о том, что ни один народ так не пьет, как русские, продолжает оставаться грязной иноземной ложью. Но тут наши враги внешние неожиданно получают огромную поддержку. Начинается время Петра. Ах, этот царь-плотник, царь-пекарь, царь-механик, первопроходец и прорубатель окон. Плохое воспитание. Не научили ходить через двери и, как минимум, с уважением относиться к своим дедам-прадедам. Все-таки велика роль личности в истории, что ни говори по этому поводу. В советское время моральный облик царя-батюшки заклеймили бы выпиской из партийного протокола, идолопоклонничество перед Западом. Причем поклонялся Петр тому, что попроще, внешнему и броскому. Очень любил человек фантики, даже не задумываясь о конфете. О такой поддержке иноземные критики России даже не смели и мечтать. В определенной степени Петра можно даже пожалеть. Рос без отца, матери до него не было дела. В детстве испытал тяжелую психологическую травму. Близких ему бояр и родственников, боярина Матвеева, Нарышкина, на глазах у мальчишки царя буквально разорвали на части обезумевшие стрельцы. Предоставленный сам себе, он и не мог приобрести разумного отношения к окружающему. Фактически сирота. В прорубленное этим высокопоставленным сиротой окно в Европу, в Россию в XVIII веке хлынула очередная волна иностранцев – немцев. Немцами в те времена называли всех иностранцев. В немецкой слободе проживали ремесленники, торговцы, военные, лекари, переводчики. Россия стала для них второй родиной. В Россию в поисках счастья приезжали и иностранцы с темным прошлым – авантюристы. Не мудрено, что основным занятием многих из жителей немецкой слободы в свободное время было неумеренное пьянство. Иностранцы, причудливо смешав разноязыкие слова, дали русской водке название, под которым она приобрела известность в Европе – «Хвассер». Русские не остались в долгу, и, глядя, как жители слободы энергично потребляют водку, придумали этому синоним – «квасить». Москвичи сторонились немецкой слободы. Молодой Петр, который разделял стиль жизни жителей немецкой слободы, заимствовал его, а затем перенес в свою компанию, позже в среду российского дворянства, а, следовательно, и в Россию в целом. Не понял будущий царь-преобразователь, что веселые посиделки в немецкой слободе, частым и желанным гостем которых он был, не составляли смысла жизни местных обитателей, поскольку они все-таки были ремесленники, торговцы, военные, лекари, переводчики, и именно этими трудами зарабатывали себе на жизнь. Впрочем, понятие «заработать на жизнь» для царей вообще незнакомо. Образ настоящего европейского времяпровождения сформировался у Петра в достаточно юном возрасте и откликнулся России позднее Всешутейшим собором, пьяными ассамблеями и постоянными принудительными застольями, которые гламурно заканчивались под столом. Ведь требовал же, настаивал, до поросячьего визга, в зюзю, в хламину, чтобы себя не помнить. Не просто становиться европейским народом, ох, не просто. А кто сказал, что будет легко? Вот тут-то и почувствовали на себе многочисленные иноземные послы всю мощь и своеобразие российского гостеприимства. Вот как описывает этот собор современный историк. Всепьянейший собор. Это был сумасброднейший, всепьянейший, всешутейший собор. Так официально и полностью называлось это учреждение. Всепьянейший же собор был не просто компашкой. Это была многолетняя игра со своими правилами и законами. В этом клубе Петр тоже имел скромный чин – диакона, а главой его сделался Никита Зотов, всешумнейший и всешутейший отец Иоанникит, пресбургский, кокуйский и всеяусский патриарх, называемый еще князь папой. Собор был своего рода общественной организацией и имел даже свой устав. Этот устав написал лично Петр, и читатель не ошибется, предположив, что это был очень длинный и невероятно детальный документ. В уставе подробнейшим образом определены чины собора и способы избрания князь папы и рукоположения всех чинов пьяной иерархии. Да, рукоположение. Собор полностью воспроизводил церковную иерархию и церковные обряды. Главное требование устава было просто – быть пьяным во все дни и не ложиться трезвым спать никогда. Ну и требование подчиниться иерархии собора, его 12 кардиналам, епископам, архимандритам, иереям, диаконам, протодиаконам. Все они носили нецензурные матерные клички. Были и всешутейшие матери архиерейши и игуменьи. Все облачения всех чинов, все молитвословия и песнопения, весь порядок службы Бахусу и Ивашке Хмельницкому и честного обхождения с крепкими напитками прописывались самым подробным образом. При вступлении в собор нового члена его спрашивали «пьешь ли?», в точности как в древней церкви новичка спрашивали «веруешь ли?». Когда Никита Зотов, пьяный, естественно, в дупель, сидел на винной бочке с крестом, сделанным из двух табачных трубок, в одежде монаха, но с прорезью на заднем месте, неофита подводили к папе, и тот благословлял, махал крестом, отпихивал ногой и бил о теме посвящаемого сырым куриным яйцом. Налетали прочие, так сказать, рядовые участники собора. С мяуканьем, воплями, ржанием, топотом, визгом волокли человека упаивать до морока, до рвоты. Низости, творимые Петром и его сподвижниками, вполне подобны всему, что выделывали члены Союза воинствующих безбожников в 1920-е годы. И с черепами на палках бегали, и матом орали в церкви, и блевали на алтарь, и... Впрочем, описаниями диких кощунств Всепьянейшего собора можно заполнять целые книги. Только стоит ли? Вроде бы уже и так все ясно. Трезвых, как страшных грешников, торжественно отлучали от всех кабаков в государстве. Мудрствующих еретиков-борцов с пьянством предавали анафеме. Беда в том, что, похоже, свои молодецкие забавы сам Петр ошибками молодости не считал, и взрослый на четвертом и на пятом десятке резвился порой точно так же. В программу празднования нештатского мира в 1721 году Петру 49 лет, ему осталось жить всего 4 года. Он включил непристойнейшую свадьбу нового князь-папы, старика Бутурлина, с вдовой прежнего князь-папы, помершего Никиты Зотова. В торжественно-шутовской обстановке молодых обвенчали в Троицком соборе, причем роль Евангелия играл ящик с водкой, форматом похожий на священную книгу, а шуты грубо передразнивали каждое слово и каждое движение священника. Отвратительное пьянство Всешутейшего собора и величайшее издевательство над церковью очень нравились большевикам, но большинству народа оно не нравилось совершенно. Такому образу жизни сопротивлялись купечество и крестьянство, служивые и военные люди. Царь, конечно, и плотник, и швец, и жнец, и на дуде игрец, но это в комнатном, экспериментальном, так сказать, масштабе. Весь колоссальный объем хозяйственной деятельности лежал совсем на других плечах. Народ должен был быть дееспособен и готов содержать государство. А потому третью монополию в XVIII веке ввел сам Петр I. Согласно ей, все винокуренные заводы отписывались в казну, и порядка больше, и дохода выше. Впрочем, сам же Петр ее и нарушил, разрешил откупа, поскольку нужны были средства на затеянные им масштабные преобразования. В общем, об итогах царствования гражданина Романова Петра Алексеевича можно говорить разное, но в отношении российского пьянства усилия царя-преобразователя даром не пропали. Миф о том, что русские больше других народов употребляют алкоголь и охотнее других этносов падки на спиртные напитки, наконец-то получил отчасти подтверждение и сформировал стереотип об извечном пьянстве русских. В распространении этого мифа в Европе сам царь Петр Алексеевич внес неоценимый личный вклад. Не тема нашего исследования оценивать, что он собственноручно в Амстердаме настолярничал. Во всяком случае, с дикими попойками царя и его окружения высший свет английско-французско-голландско-австрийско-германских княжеств, то есть европейская элита, познакомилась, так сказать, face-to-face. Чего стоит один замечательный исторический документ? Перечень уничтоженной мебели, заблеванных ковров, разбитых ваз и люстр гостеприимного голландского домика, в котором остановился на несколько месяцев Петруша в компании своих птенцов. В пьяном загуле топили паркетом камин, выбили стекла, крушили серванты, вытоптали садик с цветами. Русь из швайн, одним словом. А-ля Русь, а-ля натюр, как любил говорить мой ироничный друг, большой поклонник Лондона и Парижа, и в особенности отели Риц и Георг Пятый. По свидетельству епископа Солсбери Джилберта Бернета, Петр даже в Англии собственноручно гнал и очищал водку. Английский епископ называл ее бренди, но самогонный аппарат описывал с завидной точностью. Впрочем, в случае с Петром I расплата за грехи молодости и, мягко скажем, все-таки император, у Путина опять же портрет в кабинете висит, чрезмерное увлечение спиртным не замедлили сказаться на железном, на первый взгляд, здоровье государя. Отметим, царь был человеком очень нескладным физически, если не сказать непропорциональным. Невысоких, средний рост мужчины 165 сантиметров, современников, внешний вид Петра потрясал. Представьте, рост 204 сантиметра, он на две головы выше толпы. При этом узкие плечи, 48 размер, маленький размер ноги, 38 размер. Но при всем при том огромная физическая сила. Петр реально мог узлом завязать кочергу, любил шутки ради согнуть пальцами одной руки монету и подарить ее потом приглянувшейся даме. Пусть, мол, твой кавалер щипцами разгибает. Питерские историки говорили мне, что кажущийся уродливым и сюрреалистическим шемякинский памятник Петру в Петропавловской крепости, на коленях которого так любят сидеть в солнечный день дети, в действительности самый точный портрет взрослого Петра Романова. Так вот, уже на пятом десятке Петр начал страдать от тяжелого расстройства печени и мочеполовой системы. Царь ездил в Карловы Вары на воды, выпивал в год по ведру минеральной воды, надеясь очиститься и избавиться от спорадических жутких болей в паху. Но тщетно. Организм не выдержал пыток всепьянейшими соборами. Иммунитет рухнул. Страдания влияли на политику государя и делали ее нервозной и непоследовательной. Каждое новое воспаление приводило к новым вспышкам царственного гнева, новым недодуманным решениям. Болезни великих мира сего и их влияние на судьбы человечества – это воистину благодатная тема для отдельного труда. Если бы у Карла XII не воспалилась раненая нога перед Полтавой, если бы не скрутило Наполеона вплоть до потери сознания при Ватерлоо, если бы Маркс, Муссолини и Мао Цзэдун так не страдали геморроем и запорами. В общем, тему можно продолжать до бесконечности. Умер ли бы Петр Романов в 53 года, веди он хоть чуть более здоровый образ жизни. С возрастом император, скажем правду, становился-таки опытнее, в чем-то мудрее, все больше в нем просматривались черты характера государственного мужа, все меньше юного сумасброда. Может, еще лет 20 и довел бы он до конца своей реформы, столь коряво начатые, столь сурово и неправо проводимые в жизнь. Но не судьба выжить Петру, и в этом как бы и была месть алкоголя и лично государю, и всему государству российскому. О чем думал Петр, умирая в мучениях? Понимал ли, что за все приходится платить? Итак, Петр начал и покатилось. К началу середины XIX века общеевропейское мнение окончательно сформировалось. В газетах печатался материал исключительно о пьянстве и алкогольном пристрастии русских.